Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну что же, а мы продолжаем цикл программ Дмитрия Травина, которые называются «Европа в России». Только сегодня мы будем говорить совершенно не про Европу, точнее про Европу, как мы обещали в прошлой программе, но говорить мы будем про Штаты, про Соединенные Штаты Америки. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич, все так?
Добрый день. Да, все так. Я решил, что нам обязательно надо будет дополнить этот довольно длительный цикл разговором о сравнении России с Соединенными Штатами, потому что без такого рода разговора наши зрители нас просто не поймут. Это немножко выбивается за темы моей задумки этого цикла, но, думаю, не помешает такой разговор.
Хорошо, но в самом начале я хочу похвастаться зрителям нашим, что я все-таки уже получил вашу книгу, про которую мы много раз уже говорили, «Русская ловушка», поэтому я напоминаю, что там наверняка что-то осталось еще, да, на сайте издательства. Книгу можно там найти, во всяком случае.
Да, книга продается, естественно, как и раньше, ее можно купить в самом издательстве, через сайт, либо просто зайдя в рабочие часы в Европейский университет в Санкт-Петербурге, ну а также ключевые магазины в Москве «Фаланстер», в Петербурге подписные издания.
Хорошо. Ну, давайте тогда уже перейдем к разговору про Штаты, про Соединенные Штаты Америки. Вот. Первое, что у меня возникает, конечно, в голове, несмотря на то, что да, сегодня Соединенные Штаты Америки – это совсем, наверное, другое образование, которое было там 300 лет тому назад, но, тем не менее, все-таки корни из Европы.
Ну, сами американцы считают, что их корни из Европы. Там есть, конечно, много разных теорий, объясняющих, какова идентичность американцев. Понятно, можно найти самые разные трактовки, но наиболее традиционная, давняя и выраженная наиболее известными именами, конечно, состоит в том, что основой Соединенных Штатов стала колонизация, которая происходила в первой половине 17 века, знаменитый корабль «Мэйфлауэр» и другие. Колонизация Новой Англии, это такая часть территории Соединенных Штатов, которая находится на северо-востоке Соединенных Штатов. И колонизация, связанная прежде всего с протестантизмом, с тем, что диссиденты, религиозные диссиденты в какой-то момент решили, ну, в каком-то количестве, в какой-то момент, не все понятно, решили уплыть из Соединенных Штатов и искать так называемый город на холме. Это условное выражение. Понятно, не готовый город и не какой-то конкретный холм, а некий идеал, некий рай на земле. Некое счастливое пространство, в котором они заживут по тем правильным нормам, которые предписывает их религия, а вовсе не по нормам, которые диктует католицизм или даже англиканская религия, от которой они, собственно, уже уплывали в первой половине 17 века. Так что протестанты, европейцы, в основном англосаксонского происхождения, хотя в дальнейшем было очень много волн эмиграции и немецкая, и скандинавская эмиграции. Немецкая эмиграция была просто огромной. Потом уже к 20 веку подвалили и итальянцы, и евреи, затем еще позже появились выходцы из Восточной Азии. Ну и, конечно, немало испаноязычных, которые мигрировали в основном уже из других государств Америки, из Мексики, из государств Южной Америки. Вот. Но основой считается, конечно, выход из Европы 17 века.
Ну вот, когда мы говорим про институты в Штатах, точнее, про истоки институтов, у меня в голове сразу же, понятно, возникает Декларация независимости, Конституция, как документы, которые это все устанавливают рамки. И, естественно, я не могу не вспомнить сборник. Вот сейчас вы меня поправьте. Сборник работ. Что ж у меня так-то все из головы-то вылетело? Где, собственно, и Джефферсон, и все остальные писали?
Да, Джефферсон, Гамильтон, Мэдисон, совершенно верно. Да. Ну, имеется в виду, конечно, работы, которые писали отцы-основатели Соединенных Штатов, и которые указывали на общее направление интеллектуального развития, которое было еще не в Соединенных Штатах, а в американских колониях того времени. Общее направление, связанное с свободой, защитой прав человека, формированием республики и так далее, так далее. Значит, это называлось
Федералист.
федерализм.
Федералист.
Да.
Конечно.
Вот. Да, вот есть, смотрите, если мы начинаем вот с этих моментов, с декларации, с федералиста и так далее, то кажется, что наш разговор в известной степени странный, потому что, ну, различия колоссальные. Что такое Россия, Российская империя времен принятия декларации о независимости Соединенных Штатов? Это первые робкие попытки Екатерины II поставить вопрос о том, что нельзя, что рабство противоречит, скажем так, идеям просвещения. При этом Екатерина сама отмечала, что, ну, может быть, там 10-20 человек на всю Россию более-менее понимали ту проблему, которую она поставила. Вопрос состоял даже не в том, что были влиятельные группы интересов, которые были против отмены крепостничества, а в том, что даже в принципе не понимали постановку вопроса. Ну, крепостничество нормально, чего там, господи? Как же без крепостничества? Вот как-то так это все выглядело. И вроде бы разрыв колоссальный. С другой стороны, можно, конечно, зайти к той же Декларации независимости и через рабство. Вообще-то среди отцов-основателей свободных Соединенных Штатов были рабовладельцы. Они, в том числе, они привозили рабов к себе в Вашингтон, держали их в Белом доме, они их обслуживали, примерно так же, как крепостные холопы обслуживали русских господ. И вот если мы с этой стороны заходим, кажется, что различия уже не такие большие. Рабство в Соединенных Штатах было отменено как раз в ту самую эпоху, когда у нас отменили крепостное право. Причем разница скорее даже в нашу сторону, потому что у нас это удалось сделать мирно благодаря реформе, которую провел Александр II, а в Соединенных Штатах дело кончилось гражданской войной, и было много жертв, связанных со стремлением отменить рабство. Но самое главное, наверное, в нашем разговоре то, что вот почему нельзя этот разговор было так вот просто пропустить. Несмотря на все огромные различия между Россией и Соединенными Штатами, прежде всего связанные с тем, что я не могу говорить сегодня в нашей программе так, как я говорил в предыдущих 10 или 12, или сколько мы там записали. Я рассматривал на протяжении длительного времени историю России и на протяжении длительного времени историю Англии, Франции или Испании. А применительно к Штатам вообще нельзя говорить о длительном времени. Соединенные Штаты возникли в конце XVIII века, а до этого мы должны говорить, собственно, о тех странах, из которых были мигранты. Потому что говорить о бытии индейцев на территории Соединенных Штатов и из него выводить какие-то американские особенности совершенно бессмысленно. Там, применительно к Мексике еще можно говорить о связи ацтекского государства и современной Мексики, но уж точно не применительно к Соединенным Штатам Америки. Вот получается, что я не могу сегодня проводить такие сравнения, которые проводил раньше. Но почему эти сравнения, почему сравнения все-таки нужны? Дело в том, что в XIX веке, особенно к концу XIX века, Довольно распространенными в Европе становились представления о том, что Европа стоит. Вот эта вот старая матушка Европа, которая породила любимую нами культуру. И будущее не за европейскими государствами, а будущее за новыми государствами. И в качестве этих новых государств часто, не всегда, конечно, но довольно часто, рассматривались как раз вот эти две страны, которые мы сегодня сравним. Соединенные Штаты Америки и Россия. Внешне кажется похоже. Огромные государства с огромным внутренним рынком. Одно, соответственно, к востоку от Старой Европы, другое, соответственно, к западу. Ну, там еще океан, понятно, но все равно картина похожа. Оба государства в значительной степени формировались в результате колонизации. Соединенные Штаты совершенно очевидно. Россия, ну, не в такой степени. Мы только что вспоминали, что у нашей страны есть глубокие европейские истоки. Но, тем не менее, если брать от времен Ивана Третьего, постоянная колонизация, постоянное расширение территории, в основном, конечно, на восток, вплоть до Тихого океана, но также и на юг. Сначала это Новороссия, вот, украинские земли, Крым, Таврида, затем Северный Кавказ, затем, собственно, и Закавказье. Вот так вот расширялась Российская империя. Похоже.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
И, соответственно, возникали представления у целого ряда комментаторов, что в этих двух новых государствах есть какой-то новый дух. Дух покорения пространства, дух преодоления всяких старых ограничителей, которые существуют на развитие. Много полезных ископаемых на территории обеих этих стран. И таким образом будущее будет за этими странами, куда устремится все больше и больше людей. Напомню, что до какого-то момента ведь не только Соединенные Штаты, но и Российская империя активно поддерживали колонизацию. Со времен Екатерины II к нам зазывали многих колонистов. Немцы активно колонизировали Россию, расселялись в самых разных местах нашего государства и создавали свои довольно эффективные по тем временам хозяйства. И казалось бы, что в России так много земель, что колонизационный поток из Европы может устремиться не только за океан, но и к нам в Россию. Вот это все интересный пример принципиально ошибочного анализа. Анализа поверхностного. Вот увидели, что две большие страны, к западу и к востоку, обладающие большими территориями и большими полезными ископаемыми, и решили, что все похоже. Но на самом деле институты, вот те правила игры, о которых мы все время говорим, были принципиально разные в Соединенных Штатах и в Российской империи. В Соединенных Штатах целый ряд политических и экономических институтов реально стимулировал колонизацию. Причем, ну, политические институты стимулировали колонизацию по всей Америке. Масса людей переселялась не только в Соединенные Штаты, но и в латиноамериканские колонии. Да, можно было перебираться, можно было осваивать эти земли и так далее. Но экономические институты в основном стимулировали успешную колонизацию именно в Соединенных Штатах, в Северной Америке. Там были очень хорошие условия для развития рынка, для развития рыночной экономики и тем самым для создания большого числа рабочих мест. Поэтому люди колонизировали Соединенные Штаты, и все время оказывалось так, что нужно все больше и больше людей. Сначала колонисты в основном осваивали новые земли, но через какое-то время главным уже было не освоение новых земель. Когда за океан перебирались волны итальянских, ирландских, еврейских колонистов, речь уже не шла, ну, как правило, о том, что они найдут где-то свой маленький участок земли на Среднем Западе или еще дальше и будут возделывать какие-то сельскохозяйственные культуры. Речь шла о том, что эти люди перебирались в города. Там было много рабочих мест для того, чтобы осваиваться уже в индустриальной экономике. Ну, понятно, тут же мафии возникали, и итальянская, и еврейская, и ирландская, но это уже, так сказать, следующий вопрос. А Российская империя развивалась совершенно по-другому. Земли огромные, полезных ископаемых тоже масса, но свобод для того, чтобы это осваивать, в стране минимум. Поэтому колонизация приостановилась, резко задержалась, и экономическое развитие быстрое началось, в общем-то, в нашей стране только в самом конце XIX века и начале XX. А потом оно прервалось революцией, разрухой, связанной с гражданской войной, со многими причинами, связанными с Советским Союзом. Затем индустриальное развитие повернуло в сторону развития военно-промышленного комплекса, и никаких возможностей для западной колонизации нашей страны уже не было. То есть, конечно, время от времени приезжали какие-то марксисты, решившие, что град на холме – это вот здесь, вот в Москве. И в значительной степени они тут же переправлялись из Москвы или Ленинграда в ГУЛАГ, в Сибирь, куда их отправляли как возможных шпионов, диверсантов и так далее, быстро показывая им, что здесь явно не град на холме. И вот оказалось, что судьбы этих двух стран резко разошлись. Разошлись, потому что институты, правила игры были разные. А природные условия, в общем, похожие. Возможности для колонизации огромных территорий тоже похожие. Кто-то мне сейчас возразит, что Соединенные Штаты значительно южнее, и там больше, лучше природные условия для колонизации. Ну, давайте добавим к сегодняшнему нашему разговору еще и Канаду. Будем говорить, что сравниваем сразу с двумя странами. В Канаде очень похожие природные условия на Россию. Очень суровая страна, и в той мере, в какой люди готовы были ее осваивать, они в основном концентрировались вдоль южной границы, границы с Соединенными Штатами. Любой взгляд на карту Канады показывает, что все крупнейшие города находятся в относительно недалеком расстоянии от этой границы, тогда как северные территории осваивали слабо. Чисто теоретически можно было осваивать, колонизировать наши российские земли похожим образом. Совсем не обязательно жить где-нибудь там в Игарке или в Магадане. Можно активно было осваивать, ну, сейчас я говорю не о современной России, а о Российской империи, то есть вот те черноземные территории, которые сейчас находятся частично в России, частично в Украине, земли Северного Кавказа, земли Казахстана и так далее. То есть возможности колонизации были очень похожи на канадские. А институты совершенно другие. Институты, отталкивающие людей и не дающие им свободного развития, а вместо этого ориентирующие их на развитие сильно идеологизированное. То по принципу православия, самодержавия, народность, то по принципу великого учения Маркса и Энгельса Ленина. Поэтому, в общем, мы имеем очень разные результаты.
Я сейчас хотел призвать наших зрителей поставить лайки и написать комментарии. Если вы нас слушаете в приложении «Эхо», то не поленитесь, пожалуйста, зайти еще и в YouTube и снова поставить лайк. А если вдруг вы смотрите нас в прямом эфире или в записи, к сожалению, так стали работать алгоритмы Ютуба, что они просят наших зрителей возвращаться к одному и тому же видео. Я думаю, что, может быть, вы на что-то хотите обратить внимание снова, поэтому снова возвращайтесь. Извините, но вот такие новые правила Ютуба. Ну, что уж делать. Пишите нам тоже комментарии. Сейчас мы прервемся и затем вернемся к разговору.
Канал «Ищем выход». Зима закончится.
Здравствуйте, вот и наступил новый 2024 год. Для всех из нас, мне кажется, прошлый год был очень тяжелым, но мы, несмотря ни на что, благодаря вашей поддержке, смогли не просто выжить, а продолжать еще и работать и делать новые проекты. Спасибо вам за это. Я в этом обращении хотел бы только вас проинформировать, что у нас вышло совершенно замечательное интервью с Александром Асмоловым. Посмотрел его, к сожалению, не так много людей, как хотелось бы. А разговор был очень серьезный, о человеческом. Поэтому, если у вас будет возможность, поищите это интервью у нас на канале. Это, мне кажется, очень важный разговор о нас с вами. О том, что рано или поздно нам всем вместе придется и нужно будет сесть за один стол. И несмотря на какие-либо проблемы, конфликты и так далее, нам нужно будет искать общий знаменатель. И вот это, мне кажется, очень важный разговор о нашем с вами будущем. Некоторое время назад я был участником одного совершенно небольшого, маленького локального конфликта и понял одну вещь, что если даже маленький конфликт друг с другом, соседями, допустим, мы не можем разрешить по-человечески, просто поговорив, никаких надежд на то, что более серьезные конфликты когда-либо закончится, нет. Вот я только об одном хотел вас попросить в ближайшее время просто еще подумать. Может быть, на фоне всего того, что происходит вокруг, нам другие конфликты совершенно не нужны. Может быть, нам стоит меньше в них ввязываться. Добра вам и удачи, и всего доброго. Спасибо вам за поддержку, потому что это, правда, нам очень помогает продолжать работать. Ну и закрывать дыры предыдущего года. Все будет хорошо. Удачи.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Так, хорошо, давайте тогда, наверное, возвращаться. И у меня еще один вопрос. Не по плану совершенно мы идем. Перед тем, как говорить про революции. А что вы бы сказали про свободное ношение оружия, использование оружия? Как это повлияло на развитие Штатов?
Я думаю, что это далеко не главный фактор, который влияет на развитие Соединенных Штатов.
Как интересно.
Это модный в определенных кругах момент для дискуссии. Не секрет, что в Соединенных Штатах идут активные дискуссии между сторонниками обладания оружием и сторонниками запрета на это. Но я не считаю, что это было так уж важно. В истории Соединенных Штатов, понятно, ношение оружия в значительной степени связано с тем, что покорение так называемого Дикого Запада связано было с тем, что люди должны были прибегать к самообороне, к самоуправлению. Надо было отбиваться с одной стороны от индейцев, с другой стороны от бандитов, которых там тоже было немало. Поэтому, собственно говоря, без самообороны, без самовооружения, наверное, такого рода колонизация была бы невозможна. И вот эта традиция сохранилась в некоторых кругах американцев, и считается, что оружие нужно американцу для того, чтобы обороняться. Сегодня мы видим, что про эти Принципы вспоминают обычно, когда происходит какая-то трагическая перестрелка, не приведи Господь где-нибудь в школе, выясняется, что вот у сумасшедшего или обиженного там, молодого человека был свободный доступ к оружию его папы, и поэтому вот произошла перестрелка. Об этом говорят противники свободного ношения оружия. Наверное, есть некоторые случаи, когда, наоборот, какие-то преступления предотвращаются тем, что у человека есть оружие. Вот ломится к нему в дом какой-то бандит, а он выходит с винтовкой и начинает ему угрожать. Но об этом мы узнаем гораздо реже, чем о случаях трагических перестрелок в школах. И я, как не специалист по этой теме, не могу сказать, как часто такие истории случаются. Но в любом случае это истории маргинальные. Некоторые трагические маргинальные, некоторые просто маргинальные. Но понятно, что правопорядок сегодня в США, как и в любой другой цивилизованной стране, и в нашей стране, поддерживается не за счет того, что у человека в кармане есть пистолет, а за счет работы правоохранительных органов. Поэтому вопрос о том, как работают правоохранительные органы, сотни раз важнее, чем вопрос о том, будет ли пистолет в кармане у того или иного человека. А вопрос, как работают правоохранительные органы, это опять же вопрос институтов, вопрос правил игры. Как все это организовано? Начиная от общей структуры правоохранительных органов. Ну, допустим, есть такой институт шерифа. Шерифа избирает население в соответствии с некой традицией, которая существовала еще со времен Англии. Вот у нас, ну я не знаю, там, как это сравнить, все сравнения здесь очень условны, но вот мы не избираем нашего участкового милиционера и не избираем главу районного управления внутренних дел. То есть у нас вот уже на местах структура несколько иная. С прокуратурой тоже иная ситуация. Выборы прокурора в Соединенных Штатах не соответствуют нашей системе назначения. С судом у нас иная ситуация. Хотя суд у нас в общем считается независимым, но здесь, наверное, надо сделать акцент на слове «считается», потому что реальная независимость суда в Соединенных Штатах и у нас существенно различна. И управление механизмами судов существенно различны. Ну, а кроме того, правоохранительная система ведь это не замкнутая система. Она, как правило, работает хорошо или плохо, даже не в зависимости от того, как она сама устроена, а в зависимости от того, как на нее влияет общество. Скажем, если есть свободная пресса, которая может воздействовать на судебные решения, обнародуя их. И если благодаря свободной прессе нельзя замять явно несправедливый судебный приговор, то это тоже вот те самые институты, те самые правила игры, которые вносят различия в историю развития Соединенных Штатов и нашу историю развития. Возможность парламентских расследований. Расследование в Конгрессе – это совершенно нормальное явление в случае, если существуют какие-то глобальные правонарушения. Создается парламентская комиссия, и конгрессмены начинают выяснять, что там и как. Понятно, это все не гарантия справедливости, но это некий институт, с помощью которого все-таки повышаются шансы достичь справедливости. Ну, что такое парламентская комиссия по расследованию в сегодняшней России? Ну, я думаю, мои комментарии здесь не нужны. Это уже настолько все понятно, что здесь анализ уже и не нужен. Вот это важные вопросы, а ношение оружия – это дело 25.
Хорошо, тогда давайте к революциям. Что мы в данном случае будем считать революцией? А борьбу за независимость, войну за независимость, гражданскую войну или что-то еще?
Я думаю, что война за независимость, хотя в американской традиции она называется революцией, это все-таки существенно иное явление, чем те эволюции нового времени, о которых мы говорили во многих наших беседах. Я любил сравнение, проводить сравнение между нашей российской революцией 17 года и четырьмя французскими революциями, двумя английскими революциями, хотя одна из них была очень рано, в 40-е годы 17 века, а другая носит название «Славно», и тем самым как бы кажется, что она такая очень хорошая. Но все равно я считаю такие сравнения важными. А уж с революциями в Германии и Австро-Венгрии сам Бог велел сравнивать, потому что это все 17-18 годы, это одна эпоха. В Соединенных Штатах немножко другая ситуация. Это была революция, которая произошла на одной территориально очень сильно удаленной части английского королевства, королевства Великобритании и Северной Ирландии, там по-разному можно это все называть. Эта революция не была непосредственно связана с процессами, которые происходили на европейских островах, на Британском острове и на Ирландском острове. Это все-таки была другая история. Хотя, по мнению моего коллеги Павла Усанова, революция в Соединенных Штатах оказала огромное воздействие на дальнейшие процессы либерализации в самой Великобритании. И Усанов сейчас активно разрабатывает концепцию, сводящуюся, ну, если кратко, к тому, что большие перемены в Великобритании стали следствием того, что Великобритания не удержала Соединенные Штаты и вынуждена была реагировать на американскую революцию. Но это все-таки другая немножко история, и скорее о ней уж с Усановым надо говорить, чем со мной. Сам процесс революции был локальным. То есть в Америке это было, а на территории метрополии этого не было. Это, в этом смысле революция в Соединенных Штатах напоминала скорее какие-то региональные крестьянские восстания, которые неоднократно были на территории Европы. И это утверждается не только географически, но и экономически. Ведь что такое североамериканские колонии в момент американской революции? Промышленности там почти нет. В сравнении с ключевыми промышленными центрами Англии, там Манчестером, допустим, Бирмингемом, это глубокая аграрная окраина. Если применительно к революциям европейским, мы говорим, что они начинались из крупных промышленных, ну, даже, скажем так, урбанистических центров, то есть из городов по-простому, и потом уже перекидывались в сельскую местность, а суть как бы этих революций состояла в том, что именно город сбунтовался. В городе были новые условия жизни, которые приводили к революции. То американцы сбунтовались не из-за городских условий. Абсолютно не из-за городских условий. Они взбунтовались из-за комплексов своих взаимоотношений в пространстве колонии метрополии, из-за налогового давления, из-за проблем с представительством колонистов в британском парламенте. Отсюда вот знаменитый тезис «нет налогов без представительства». Из-за протекционизма и свободной торговли, потому что там очень сложные отношения формировались между английскими купцами и американскими купцами из-за того, будет ли свободным или относительно свободным ввоз вывоз товаров на территории американских колоний, или там будут протекционистские ограничения. То есть, когда мы серьезно изучаем американскую революцию, список вопросов, которые нам нужно изучить, совершенно иной, чем применительно к европейским. А когда я сравниваю французскую революцию и российскую революцию, список проблем практически один и тот же. Они решались по-разному, исходя из условий той или иной страны. Где-то быстрее, где-то медленнее, где-то жестче, где-то мягче и так далее. Но проблемы, которые надо было решить, практически идентичны были.
Хорошо, хорошо. Я, правда, перешел на разговор про революции, хотя мы говорили про институты, ведь одним из важнейших институтов является институт парламента. И вот я не знаю, я могу предсказать это, может быть, я не прав, что помимо парламента вы, наверное, еще стоит, наверное, поговорить и про то, как избирают президента. Потому что ведь вообще избрание президента это тоже было, происходило исторически коллегиальным образом, по особым правилам. Вот я не знаю, с чего вы хотели бы начать, но вот.
Ну, я бы начал с того, что демократические принципы, которые закладывались в американские институты, они были принципиально отличны от всех тех принципов, которые существовали в Российской империи в конце XVIII и на протяжении всего XIX века. То есть значение американского парламентаризма огромно. Значение американского президента тоже очень велико, хотя там существует по сравнению с Европой сравнительно консервативное, не хочется использовать слово отсталое, это большая дискуссия тогда возникнет, но консервативная система ступенчатости выборов президента и более того, американская президентская республика считается такой более консервативной, чем европейские парламентские или полупрезидентские системы. Но тем не менее, конечно, если мы учимся демократии, если мы рассматриваем какие-то демократические образцы, то Соединенные Штаты рассматриваются буквально с первых моментов формирования этого государства как важнейший демократический образец. Вот здесь вот различия колоссальные между тем, что было у них, и тем, что было у нас. Гораздо больше, чем в сравнении с почти любой европейской страной того времени. Но при этом, опять же, надо все время не забывать, что вплоть до 60-х годов XIX века вот этот вот уникальный американский демократизм, сочетался с рабством. С тем, что значительная часть людей, которые проживали на территории Соединенных Штатов, были рабы. И демократические решения, по развитию американского государства до поры до времени нисколько не отменяли рабовладельческий принцип, организации труда в Южных Штатах, на территории, Соединенных Штатов. То есть вот такой вот парадокс. Демократия, в общем, оказывается, прекрасно сочетается с рабством. И когда некоторые мои коллеги, некоторые мои оппоненты в спорах используют такого рода сравнения, вот ты, Дмитрий, говоришь, что России не так много отличий от Европы, но посмотри-ка, вся европейская культура идет из античной демократии, тогда как мы к этой античной демократии не имеем никакого отношения. Да, античная демократия – это замечательно, но античная демократия была демократией рабовладельцев. И такой примитивный ответ на данный тезис может как раз состоять в том, что при отсутствии демократии на протяжении столетий на территории российского государства у нас не было такого рабства, как в Древней Греции, или такого плантационного рабства, как в Древнем Риме. Вот одна из причин того, почему я люблю серьезный подробный разговор обо всех институтах на протяжении долгого времени, как раз и сводится к тому, что я очень не люблю споры по принципу «вот у вас негров мучают». Те, кто говорит, что Россия порочна из-за отсутствия у нас многовековой демократии, наталкиваются на ответ наших автократов, на то, что ваша многовековая демократия берет истоки из рабовладельческой системы. И вот такого рода спор никогда ни к чему не приведет. Это спор глухих. А вот разговор о конкретных институтах, которые формировались в разных странах на протяжении долгого времени, это уже реальный разговор, где можно что-то сопоставлять и приходить к определенным выводам, вот где мы отстали, в чем мы отстали. По рабовладению мы ни впереди, ни позади американцев. И у них серьезные проблемы были с этим, и у нас. А вот по демократическим институтам, которые, с помощью которых осуществлялось управление гражданами на свободных территориях, и по экономическим институтам, вот здесь разрыв колоссальный, и надо смотреть именно здесь, в чем мы отстали.
Ну вот я сейчас вспоминаю некоторые замечания наших зрителей, потому что мы не первый раз говорим про Америку. И одно из самых популярных, а я люблю задавать вам вопросы, уж извините, которые связаны со стереотипами, но тем не менее. Некоторые наши зрители говорят о том, что, ну какая там в Америке демократия? Там же это просто власть капитала.
Это распространенный марксистский тезис о том, что существует власть капитала. Более того, марксистский тезис даже сводится к тому, что государство вообще есть лишь инструмент господствующего класса. То есть государство это не... То есть неважно, демократия, автократия, то есть какие там конкретные вопросы формирования государственного аппарата существуют. В любом случае, говорит марксизм, государство – это инструмент господствующего класса. Это абсолютно неверное положение. Я часто критикую марксизм, потому что это идеология XIX века, нам практически ничего объяснить в современном мире не может. И если человек хочет отстаивать свою идеологию, он, конечно, может взять марксизм на вооружение, и такого человека никогда не переубедишь. Но если человек хочет разобраться, как нам сделать Россию лучше, марксизм здесь не поможет. И вот одна из причин, почему марксизм не поможет, состоит в том, что государство – это инструмент капитала. Реально государство формируется под существенным воздействием самых разных элит. Когда мы говорим о демократическом государстве, мы, конечно, сильно упрощаем, если говорим, что это демократия в смысле власть народа. Что вот народ избрал, как народ избрал, так и будет. Народ избирает в демократических государствах, но на процесс выборов оказывают серьезное воздействие разные элиты. Я обычно люблю так, ну, для упрощения выделять четыре элиты: политическую, экономическую, ну, журналистскую или там элиту, состоящую из людей, воздействующих через слово на мнение людей. Ну и, конечно, нельзя забывать военную, потому что в некоторых случаях она не видна, когда настоящая демократия. А если нет демократии, так она вообще важнее, чем все остальные. Так вот, на процесс выборов всегда какое-то воздействие эти элиты оказывают. Силовая элита может просто посадить в тюрьму человека, который выдвинется на выборах против того президента, который устраивает эту силовую элиту. Но если таких грубых воздействий нет, то все равно воздействие оказывается. И вот здесь, конечно, важна экономическая элита. Но экономическая элита делится на разные группировки. В зависимости от того, какой конкретно группе эти люди принадлежат, они поддерживают одного кандидата в президенты или другого, одну политическую партию или другую, одну экономическую политику или другую. Это тоже очень важно, потому что это только примитивный марксизм исходит из того, что вся экономическая политика состоит в максимизации эксплуатации трудящихся. А на самом деле существует масса более сложных вопросов. И в отношениях с трудящимися, скажем, можно поощрять профсоюзы, можно запрещать профсоюзы. Есть смысл и в такой политике, и в такой политике. И разные экономические круги могут отстаивать разные подходы. Можно поощрять протекционизм, можно запрещать протекционизм. При запрете протекционизма выигрывают одни группы капитала. При поощрении протекционизма выигрывают другие группы. Ну, даже по нашим свежим примерам мы видим, что когда произошел в силу сначала наших инициатив, а затем западных инициатив, практически полный разрыв отношений между российским бизнесом и западным бизнесом, от этого кто-то выигрывал, кто-то проигрывал. По торговле это нанесло колоссальный удар. А, допустим, по так называемым отечественным производителям, которые стали осуществлять импортозамещение, для них это, наоборот, было выгодно. Ну, по крайней мере, в краткосрочном плане. В долгосрочном я не уверен, но в краткосрочном они выигрывали от этого. Ну вот как можно, если мы хотим заниматься наукой, а не демагогией, не идеологией, как можно говорить, что государство – это просто инструмент для капитала? Десятки, сотни различных групп будут по-разному влиять на государство, проталкивать разные решения с помощью лоббизма, настаивать на том, чтобы правили разные люди, начиная от суперконсерватора старика Трампа до темнокожего относительно молодого Барака Обамы. Это ведь совершенно разные государства. Государство Трампа и государство Обамы. Общие институты, да, они демократические в том и в другом случае. Но политика совершенно разная. И так, кстати, не только в Соединенных Штатах, но и во многих европейских странах.
И еще один из частых стереотипов, которые я видел, это то, что, ну что Америка, США это общество потребления. А что плохого в том, что в обществе потребления, на ваш взгляд? Или ничего плохого нет?
Ну, во-первых, Соединенные Штаты Америки – это не только общество потребления, но и общество производства. Просто у нас усвоили только половину тех знаний, которые к нам пришли в пореформенный период, в последние 30 лет. До реформ мы думали о том, что Соединенные Штаты – это важнейшие экономические лидеры современного мира и не вдавались в детали. Потом мы узнали, что, оказывается, существует экспорт капитала, вывозится капитал, выносится производство из Соединенных Штатов в какие-то развивающиеся страны. Поэтому, покупая сегодня автомобиль Ford или какой-то компьютер, производства американской компании, мы на самом деле можем покупать продукцию, изготовленную в Юго-Восточной Азии. Но это только половина информации. Вторая половина, которую не усвоили многие люди, состоит в том, что производство – это не только товары, которые, как шутливо иногда говорят американцы, можно уронить себе на ногу. Производство – это и то, что на ногу не уронишь, но, тем не менее, без этого невозможно все современное благосостояние, все общество потребления. Где разрабатываются технологии? В значительной степени в Соединенных Штатах. Я не хочу сказать, что только там, это была бы другая крайность. Но новые технологии – это важнейшая часть производства тех товаров, от автомобилей до компьютеров, которые собираются на других территориях. А где разрабатываются ключевые идеи для выработки новых технологий? В значительной степени в американских университетах. Американские университеты сегодня в среднем намного сильнее, чем университеты, находящиеся в других частях мира. Вот это все тоже элементы производства. Просто надо понимать, что производство, современное производство – это сложнейший процесс. И если мы хотим иметь не только кувалды, но и бытовую технику, автомобильную технику, компьютеры, программное обеспечение, которое есть в этих компьютерах. Это все производится в значительной степени в Соединенных Штатах Америки. Здесь тоже, конечно, нельзя углубляться в другую крайность. Надо помнить, что американские высокие технологии – это в значительной степени порождение американских компаний и американских университетов, но насыщенных в значительной степени мигрантами из других стран, в некоторой степени даже из России. К сожалению, мы не можем похвастаться большим числом изобретателей, которые работают в Соединенных Штатах, но и Нобелевские премии в последнее время получали выходцы из России, и некоторые технические достижения в компьютерной области так хорошо известно принадлежат выходцам из России. Это, кстати, не повод гордиться нашими институтами. Наоборот, это позор для наших институтов. Это означает, что наши интеллектуалы не смогли реализоваться в российских университетах или советских университетах недавнего прошлого и вынуждены были из-за отсутствия свобод, из-за отсутствия денег, из-за отсутствия финансирования для их лабораторий, из-за отсутствия нормального творческого климата, вынуждены были уехать то ли в Штаты, то ли в Англию, то ли еще куда-то. Так что это наша беда, это наша боль, это наш позор. Но вообще выходцев из разных европейских стран, в том числе и из России, в Штатах много, и они тоже создают новые технологии. Это реальность, которую надо помнить.
Мне кажется, что я вам не задал этого вопроса, хотя немного как-то мы про это говорили. Это про роль армии в Штатах. Там совсем все по-другому.
Ну, в последние годы на фоне последней, даже не годы, но вот год-полтора на фоне трагических событий, которые у нас происходят, намечается некоторое сближение. Я, опять же, вынужден сделать ту оговорку, которую делаю часто. Прошу моих зрителей понимать, что я не эксперт во всех областях. Где-то я могу ошибаться, где-то я хорошо разбираюсь, где-то могу допустить ошибку или неточность. Бесспорно, я не эксперт в вопросах построения армии. Но если сказать в общих чертах, то до недавнего времени, конечно, существовали существенные различия. Соединенные Штаты долгое время строились на принципах профессиональной наемной армии. Человек, поступающий на службу в американскую армию, служил за деньги, как я понимаю, за неплохие деньги и часто за некоторые льготы, которые можно было получить в неденежной форме по окончании службы, тогда как весь советский период у нас в Советском Союзе делался упор на призывную армию. Считалось, что каждый молодой человек в Советском Союзе, достигший 18 лет, должен пройти через призывную службу. Ну, были исключения, это военные кафедры в институтах, где можно было получить офицерский чин и оказаться в запасе, не проходя срочной службы. И люди от Владимира Владимировича Путина до вашего покорного слуги прошли вот такой вот путь. И Путин не служил в армии, и Шойгу не служил в армии, и Травин не служил в армии. Мы проходили через военные кафедры. Но все-таки это было скорее исключение. Упор делался на призывную армию. Призывная армия не очень хорошо себя проявила. Поэтому где-то вот со времен, ну, как минимум, министра Сердюкова, у нас делался упор на то, что все-таки мы должны переходить к контрактной армии. На уровне декларации это было и до Сердюкова, конечно. Сердюков попытался что-то в этом плане сделать, но это был самый неудачливый наш министр, судьба его хорошо известна. А сейчас, ну, это совершенно официальные данные, об этом Путин постоянно говорит, и не только Путин. У нас резко увеличилось количество контрактников за последние полтора года. Ну, произносится цифра 400 тысяч. Я, естественно, имею только официальные цифры, перепроверять не могу. Но думаю, что порядок цифр, наверное, примерно такой. Так что у нас теперь формируется контрактная армия, призыв сохраняется. Но, в общем, я, честно говоря, даже не очень понимаю, зачем он нужен. Может быть, кто-то из специалистов меня здесь оспорит. Но на фоне такого большого внимания, которое уделяется контрактной армии в России в последние полтора года, зачем нужен призыв, просто совершенно непонятно.
Ну и кажется, мы с вами обо всем уже поговорили, то, что касается США, если я не ошибаюсь. Поэтому мы в другую страну, Америк, с вами переедем совсем скоро, в будущем, да? Будем про одну из стран Латинской Америки говорить.
Да, я хотел вот этот наш цикл в цикле «Европа в России» завершить разговором об Аргентине. В принципе, можно было какую-то другую латиноамериканскую страну взять для нашего разговора. Я хотел бы взять именно один пример, а не погружаться в Латинскую Америку подробно. Это и мне не по силам. Я все-таки уж по Эквадору или Венесуэле точно не специалист. Там, ну, лучше знаю Аргентину, Чили или Бразилию. Вот. И мне это не по силам, и зрителям нашим, наверное, не так это интересно, если уж поднимать такой вопрос, то с какими-то латиноамериканистами профессиональными. Вот. Ну, а одной стране я решил специально поговорить. И Аргентина, мне кажется, хороший пример, потому что если говорить о сравнениях, которые часто проводятся на экспертном уровне, я не говорю о широких массах, потому что широкие массы могут хоть с Кубой сравнивать, там, с чем угодно. Но эксперты часто говорят, что Аргентина была в конце XIX века одной из самых экономически развитых стран мира. Там был высокий ВВП на душу населения, неплохие темпы роста. И в этом смысле именно Аргентина была похожа на Россию, потому что Соединенные Штаты в тот момент уже реализовали вот те плюсы институтов американских, о которых мы сегодня говорили. И в конце XIX века Соединенные Штаты уже, собственно, обгоняли Англию и наряду с Германией, да, в общем, и Германию уже обгоняли, в общем, уже практически были лидерами, просто после Первой мировой войны это стало уже ясно всем. А вот Аргентина на Россию в этом смысле похожа, где-то вот входит в десятку ведущих стран мира, но не на самых первых ролях. А потом с Аргентиной произошла, говорят некоторые эксперты, такая же трагедия, как и с Россией. И с Россией. Страна перестала развиваться. Сегодня это страна третьего мира. Даже внутри Латинской Америки это не лидер. Ну, хотя и бесспорно не аутсайдер. И вот в этом смысле Аргентина похожа на Россию, которая перестала развиваться. Иногда эксперты даже добавляют большое влияние идеологии в России коммунизма, а в Аргентине пиронистского хустисиализма. Вот подробности все эти я сейчас раскрывать не буду. Я думаю, что мы поговорим о том, что из этого миф, а что реальность, в следующем нашем разговоре. А сейчас, наверное, действительно с Соединенными Штатами мы можем закончить.
Отлично. Ну что же, хорошо. Тогда я напоминаю нашим зрителям про важность ваших лайков, комментариев и сообщений в чате, если вы смотрите в прямом эфире, а комментарии вы оставляете в любом случае. И также про книгу «Русская ловушка» Дмитрия Травина тоже напоминаю. У меня уже такая есть. Вот. Все. Спасибо большое, Дмитрий Акович.
Спасибо. Надеюсь, у каждого нашего зрителя такая книга тоже появится, поскольку многие из вопросов, о которых я здесь рассказываю в популярной форме, там изложены более систематично и с выводами более основательными, чем те, которые мы успеваем сделать в нашем с вами диалоге. Спасибо. Всего доброго.
Хорошо, спасибо большое, ставьте лайки.
Особые истории с Дмитрием Травиным.